Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Словами «Мир вам!» мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 AM, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать в повторе эту передачу, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us.
На Голгофу веди меня снова, час, когда я начну забывать.
Сегодня у нас особое служение. Мы будем вспоминать страдания Господа Иисуса Христа при помощи видимых знаков хлеба и вина. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце в этом служении. Еще раз вспомнить, какую дорогою ценою мы достались нашему Господу, какой дорогою ценою мы искуплены от греховной жизни, чтобы в этом служении каждому из нас поклониться Богу и прославить Его хвалою достойную. И призовем имя нашего Господа.
Я бессилен, а битва сурова. Если я ослабею в борьбе, на Голгофу веди меня снова, чтобы силу нашел я в тебе.
Читаем место Священного Писания из послания апостола Павла к римлянам с 5 главы, с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
Ночь. Гефсиманский сад, овеянный прохладой. Припав к земле, там спят ученики, и тишина лишь еле уловима, журча поют кедрона ручейки. Вот плача слышны приглушенно звуки, печальный голос еле различим, и будто бы душа там к небу тянет руки и тяготы решает вместе с ним. И лунный свет слегка коснулся камня, Христос колени там свои склонил, горячими слезами обливаясь мольбу Отцу. Он в скорби возносил, он сокрушался, плакал, ужасался, кровавый пот тек каплями с чела, прилежнее молиться лишь старался, объята в нем тоской душа была. Просил он пронести ту мимо чашу, и, если можно, из нее не пить, не быть отверженным отцом за дерзость нашу. Но он не отрекался нас любить. Он лишь молил. Он знал, что ждет мучение, что ад всё. все зло обрушит на него. Огромною ценой да будет он спасенье. И ждал в томленье часа своего. Никто другой, но агнцем без порока на жертвенный алтарь мог только он взойти. И кто бы это сделал, кроме Бога, рожденного от Духа во плоти? Да будет твоя воля, прозвучала, и, выпив чашу скорби до конца, смирил себя Христос до смерти крестной, исполнив волю своего Отца. Под знаменем любви взошел на крест позора, любя, в тех страшных муках умирал, чтоб ты познал, что в нем твоя опора, своим Спасителем Христа избрал.
Дорогое собрание, мы продолжение нашего собрания прочитаем несколько мест Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 10 глава, прочитаем 16 стиха и несколько стихов выборочно. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». С 21 стиха. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участником трапезы Господней и в трапезе бесовской». Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня имеем такое собрание, когда мы все понимаем, что мы приглашены самим Господом на это общение. Здесь автор говорит о том, что Павел говорит о церкви, что есть трапеза Господня и есть трапеза бесовская, есть трапеза другая, человеческая. Есть три действия, которые Бог предопределил для каждого человека, чтобы каждый мог приближаться таким образом к Богу. Первое условие, которое Бог определил для каждого человека, это вопрос покаяния. Это возрождение человека. Без этого невозможно приближаться к Богу. Потому что Бог установил условие, что никто не может прийти к Отцу только через Христа. Поэтому это условие для любого человека, чтобы быть приглашенным на трапезу Господню. Второе условие, которое Бог поставил перед каждым уже возрожденным человеком, человек должен заключить завет с Богом. Почему так важно? Это также связано с жертвой Христовой. Потому что в крещении мы утверждаем, что жертва Христова, она является силой для моего спасения. Она дает мне возможность умерщвлять себя и воскрешаться во славу Господа. И третье условие – это повседневное, это когда мы приближаемся именно к участию в трапезе Господней. Это также связано именно с жертвой Иисуса Христа. Если первое покаяние и крещение, оно совершается в жизни человека однажды, то есть человеку Бог предлагает одно покаяние, то есть в процессе возрождения. Не в покаянии наших повседневных грехах, а в вопросе возрождения Бог предлагает одну возможность. Бог предлагает человеку возрожденному одну возможность заключить с ним завет. Что касается хлебопреломления, Бог предлагает это постоянное общение, постоянное стремление к этому. Поэтому человек возрожденный, принявший условия Бога через крещение, заключив завет, он приглашен на трапезу Господа. Я хочу немножко поговорить именно об этой стороне. Трапеза Господня, она имеет некую историческую форму. На Востоке или восточная культура, она практиковалась в этом направлении. Человек знатный мог приглашать людей к себе. И к этому времени, когда человек приглашался, он должен был себя готовить, чтобы принять участие в этой важной трапезе, куда он приглашен был. Мы замечаем такие повествования в истории в Ветхом Завете. Помните, когда Иосиф, когда должен был заявить себя своим братьям, он делает трапезу, приглашает всех их на эту трапезу, и там он, имея с ними общение, потом открывается. Мы знаем другую историю, когда, помните, Есфирь, когда пригласила на трапезу свою царя, то есть мужа на то время Артаксеркса, и Амана. И на этой трапезе они общались, и там он открыл проблему, которую создавал Аман. Мы также знаем в истории именно еврейского народа. Мы читаем в Малахии 1 главе в 7 стихе такие слова. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения и доход от него пища ничтожная». Мы замечаем о том, что пророк говорил о том, что еврей, он приглашен на трапезу Господа. Когда он приходил в храм, он приходил с мирной жертвой, и это было общение, это была трапеза Господа. И было время, когда они пренебрегали этой трапезой. Само понятие трапеза, она имеет как бы две стороны. Это первая сторона, это общий стол, связанный с едой. И вторая сторона, это возможность общаться. Когда человек, причисляя к себя к этой трапезе, мог свободно чувствовать единение с теми, кто сидят за этим столом. Об этом говорится в Луки, помните, в 14 главе, с 12 по 24 стих, когда Христос повествует о человеке, который созвал друзей, именно, и он говорит о том, что в еврейском понимании было это ужин и обеденный стол. Поэтому это практиковалось даже во время Христа. От этого исходит наше сегодняшнее понимание трапезы Господа. Поэтому сама трапеза, она не имеет только одну сторону вкушать хлеб, а имеет общение и вкушание. Мы немного поговорим об этих вещах. Вторую сторону, которую именно в историческом плане я хочу подчеркнуть, то, что комната для трапезы. Знаете, в домах состоятельных людей того времени евреев, которые жили в Иерусалиме, они именно выделяли, у них было две комнаты, специально выделенных. Одна нижняя для себя, для своей семьи, а одна наверху, она строилась для прихожан. Те люди, которые паломники приходили, эти комнаты предоставлялись им свободно, бесплатно, чтобы они могли совершать свою вечерю там. И во время Пасхи даже, знаете, эти хозяева не брали с людей никаких пошлин, никаких денег. Только стоила цена шкурки и огненка, который они выпекли и съели вместе со своими друзьями, которые пришли. И по еврейской традиции Пасху не должны, пасхального агнца, они должны были участвовать не менее 10 человек. Если не хватало людей, собирались две семьи, но в обычном порядке собирались более чем 10 человек и совершали эту пасхальную вечерю. И вторая сторона этой комнаты, знаете, она выделялась, и могли его как бы воспользоваться раввины, когда они собирались со своими учениками, и они могли там поделиться многими радостями, переживаниями, личными откровениями, личными, знаете, пониманиями друг друга. И Христос вот именно воспользовался вот этой традицией. У Христа, как он говорил, что у него не было дома, у него не было где головы склонить. Но Бог усмотрел, что Христос мог вот воспользоваться той традицией доброй, которая существовала в Израиле. И, знаете, эту комнату, которую Христос сказал, помните, когда он послал учеников, это в Евангелии от Луки, 22 главе, 7 стихе. Он говорит такие слова, что «настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца». И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вошед в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой Бог, в котором бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовите. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ними. Вот Иисус исполнил ту традицию, которая бытовала в обществе. Знаете, это говорит о том, что Христос имел нечто особенное, имея общение с учениками 12, которые они возлегли. Конечно, того времени культура немножко другая была. У них не было такого стола, как у нас сегодня перед нами. Знаете, восточная культура, она по-другому подходит, возлежать вокруг стола, и когда люди в простоте общаются, не только вкушают хлеб, но и вкушают хлеб. То есть две стороны – это общение, когда люди делились сокровенным, и вкушание хлеба, которое давало единство, цельность вот этим людям, которые собрались вокруг этого стола. Сама трапеза, которая именно апостол здесь говорит, есть трапеза. То есть это общение и еда, как мы и говорили. Имеет три направления. Есть трапеза целенаправленно Господу. Есть трапеза целенаправленно демонам. Есть трапеза целенаправленно к людям. Знатные люди могли это делать. И знаете, что и по сегодняшний день эти трапезы бытуют. Они сегодня на Востоке практикуются. Вторая сторона, то, что я хочу подчеркнуть здесь, это два вида, религиозная и нерелигиозная. Не обязательно трапеза одного направления. Поэтому она имеет связано с религией и связано, не связано с религией, может чисто с человеком. Хлеб и вино, чаша, которые именно учреждались на этом, это только часть трапезы. То есть, вот на столе у нас хлеб и вино, это часть трапезы. Трапеза, когда мы сегодня имеем и общение. То есть, общение, это входит в часть трапезы. Поэтому в трапезе есть чаша и, вино, чаша и хлеб. Это есть то, что мы можем вкушать. Что же произошло в Коринфской церкви, о чем мы писали? Первое, что обращает на что внимание апостол Павел, Это 1 Коринфян 10, 21, который мы читали. «Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Две составляющие, как бы две цели, два предназначения – трапеза для Господа и трапеза для бесов. То есть все происходило одинаково – общение, вкушание хлеба, но предназначения разные. И когда коринфяне могли сочетать в себе, вкушать из трапезы Господней с церковью и в трапезе бесовской, в тех капищах, Павел говорит о том, что похвалю ли я вас за это? Нет. Не можете. Это приводит к раздражению Господа. Это приводит, это в духовном плане говорится о измене Господу. Человек верующий изменяет своему Господину. Именно вкушанием в той трапезе, где Господь запрещает, это весьма противоположные действия. Демоны и Бог – это две противоположности. Это вечно враждующие две системы, которая отделилась от Божьего послушания, и они по сегодняшний день находятся в этом отступническом положении. И когда верующий человек, когда заявляет о том, что он является детем Бога, он является частью семьи Божьей и вкушает трапезе Господа в общении и вкушении хлеба и вина, и в том же моменте он переходит в другую форму и вкушает с другой трапезы. И апостол Павел говорит, неужели вы решитесь раздражать Господа? Разве вы сильнее Его? То есть, одна из проблем, которую Павел подчеркивает, это измена Господу именно в личностном плане. Вторая проблема, которую здесь апостол Павел говорит, это в Коринфянам 11 главе 20 стиха. Это уничижение самой вечери. Что же происходило там в коринфскими братьями? Он говорит 20 стиха 11 главы. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью и уничижаете неимущих? Что скажу вам, похвалю ли вас за это? Не похвалю». Вторая проблема – это уничижение или искажение в самой вечере. В сегодняшнее время мы замечаем в течение истории христианства тоже искажение понимания именно вечери Господней. Мы знаем о том, что некоторые движения христианские или учения, деноминации, они веруют, что хлеб – это настоящее тело Христа, и вино является настоящая кровь Христа. И поэтому, когда они участвуют в этой трапезе, то они участвуют в настоящем в хлебе и в настоящем вине, то есть который является именно буквально телом и кровью Христа. Мы это не встречаем, потому что эта ересь ведет к следующему шагу, к следующей ереси. Много людей, которые участвуют в трапезе для того, чтобы получить прощение грехов. Они утверждают то, что если это тело, если это кровь, то я нуждаюсь в прощении, и поэтому я буду участвовать в этой трапезе, чтобы получить прощение грехов. И вот это первая ересь ведет к второму и второй ереси, когда люди участвуют в трапезе с грехом, с тем пониманием, что он будет через участие получить прощение грехов своих. Другая сторона, есть проблемы, что в сегодняшнее время есть много верующих, детей Божьих, которые не участвуют в трапезе Господней из года в год. И какова причина? Причина в том, что люди считают себя недостойными. Знаете, это такая форма гордыни религиозной, когда человек внушает себе, что он недостоин. В частности, псевдохристианское движение свидетелей Иеговы практически не участвует в трапезе Господней. Почему они считают себя недостойными? Имеет достоинство участвовать только 144 тысячи, которые именно дослужились этого участия. Это ересь. Поэтому считать себя недостойным участия, это неправильно, это не повеление Господа, это наша неправильная религиозность, которая обвита такой мнимой святостью. А некоторые верующие просто исполняют религиозный обряд. Без размышлений, без общений. Это тоже негативное, которое Господь сегодня говорит. Как же важно, каким образом участвовать. Апостол Павел здесь возвращает Коринфскую церковь к истокам. Мы читаем здесь 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, и сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте, что в этом кратком тексте апостол подчеркивает четыре момента, которые важны для нас. Первое, что он говорит: «Примите и едите». Кому он говорит? Каждому верующему человеку. То есть это повеление, это наша ответственность есть, то есть принимать участие в трапезе Господней. То есть первое, что мы здесь замечаем, Павел возвращает к истокам. Повеление: участвуйте из нее все. Второе здесь: хлеб, вино – это всего лишь образ тела и крови Христовой. Это не буквальное, это образ. Когда мы возвращаемся, когда мы собираемся вокруг этой трапезы, мы говорим, что это есть образ. Образ тела и крови, которое было пролито за нас. То есть это не буквальное, и оно не для прощения грехов, это для того, чтобы мы вспомнили цену нашего искупления. Третья сторона, Павел говорит такие слова: «Сие творите в мое воспоминание». То есть здесь другого смысла не имеет. Вот когда мы собираемся на вечерю, совершая это в воспоминании Христа. Что сделал Христос? Как Он искупил, как Он вознесся, как Он придет, как Он повелевает нам жить. Это есть именно условие для участия в трапезе. Возвещать это делать до тех пор, пока Христос не возвратится. Итак, эти четыре условия или четыре повеления, которые Господь говорит. Участвовать в этом должны все возрожденные люди. Второе, хлеб и вино – это всего лишь образ. Третье, сие творите в мое воспоминание, то есть для воспоминания Христа, для воспоминания Его дела. И четвертое, делать это для до тех пор, пока не возвратится Христос. Мы этим утверждаем, что Христос грядет. Какова же исходит из этого ответственность тогда к нам, как верующим людям? Павел говорит здесь, в 28 стихе 11 главы: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Мы сегодня собираемся в месяц раз. Но это не столь важно количественно. Вопрос стоит о том, что мы, зная о том, что приближается трапеза Господа, мы приглашены к этой трапезе. Ты возрожденный человек. Бог тебя пригласил на эту. Это вечеря Господа. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря церкви. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа. Господь тебя лично пригласил на эту вечерю. И поэтому говорит Господь: если ты, подготавливая себя к этой вечере и испытывая самого себя, ты понял, что у тебя есть какая-то проблема. С кем? Проблема с ближним или проблема с Господом? Что теперь нужно делать? Отложить вечерю. Писание об этом не говорит. Писание говорит: участвуй в нем. Ты дитя мое, я за тебя пролил кровь. Ты должен участвовать. Это мое повеление тебе. А если ты осознал, что ты недостоин, что дальше делать? Знаете, Христос говорил очень ясные, четкие слова в Евангелии от Матфея, 5 главы, 23 стихом. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот Господь говорит: вот у тебя еще время, ты же готовишь, ты же расследуешь себя. У тебя проблема с женой, у тебя проблема с мужем, у тебя проблема с детьми, у тебя проблема с родителями, у тебя проблема в церкви, у тебя проблема еще с кем-то. Иди, реши вопрос до участия твоего. Но участвовать ты должен. Это повеление от Господа. Это не вопрос, что вот я недостоин, я не буду участвовать. Конечно, кроме исключения, когда церковь взяла кого-то на церковную дисциплину, мы должны делать шаги. Делай шаги. А что быть, как быть, если меня не прощают? Та сторона меня не прощает. ответственность ложится на той непрощаемой стороне. Я как христианин, я как дитя Бога, я Господь Духом Святым, ты мне напомнил. Сделай вот эти шаги. Я сделал, я пришел, а меня не прощают, меня не слышат. Мне говорят, иди, я не имею с тобой дела. Тогда в том случае я свободен. Я это делаю, потому что я приглашен Господом на эту трапезу. Я делаю это с чистым сердцем, потому что приглашен не кем-то другим, а самим Господом. Поэтому я исполняю то условие, которое Господь создал перед каждым верующим человеком. Вторая сторона ответственности нашей – очищать себя. То есть, когда мы понимаем, что во мне что-то есть нечистое. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. То есть, заметим, что очищение – предоставлено мне. И я должен очищаться. То есть, если я знаю, что во мне есть какие-то проблемы личные, есть какие-то греховные мои поступки, которые не угодны Господу, может, никто не знает, может, ни с кем я не имел каких-то конфликтных отношений, но я имею в себе и перед Господом. Господь предлагает очистим себя. То есть, вопрос нечистого подхода к трапезе, этим мы навлекаем на себя беду. Оставаться в грехе мы также навлекаем на себя беду. То есть и в таком случае, и в другом случае мы находимся под прицелом дьявола, и Божье благословение отступает от того человека. И Бог не может защищать человека верующего, находящегося в грехе и не исповедующий свой грех. Независимо от времени, независимо от места расположения, где я могу переселиться в другое место, потому что меня гонит грех мой. Я могу поменять церковь, потому что меня гонит грех мой. Я переезжаю в другую сторону, потому что гонит меня грех мой. Но Бог никуда не делся. Мои отношения с Богом никуда не деваются. Поэтому Господь говорит нам о том, очистим себя. И только тогда мы приближаться будем к трапезе Господа. Итак, завершая мою проповедь, я хочу просто напомнить каждому из нас. Каждое возрожденное дитё Божие является приглашенным к вечере Господа. Ты, дорогая душа, если возрожденная, но не приняла крещение по каким-то причинам, значит, у тебя есть проблема в понимании Христа. И тем более ты не можешь участвовать в трапезе Господней. Но если ты покаянный, возрожденный человек, принял крещение, но по каким-то причинам не участвуешь, ты найди в себе проблему, ищи эту проблему. Ты приглашен на эту вечерю. Ты должен решить эту проблему. Второе. Быть участником трапезы – это привилегия. Мы приглашены самим Господом, Господь, на эту вечерю. Это не вечеря церкви, опять я повторяю. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа, и ты имеешь привилегию участвовать в этой трапезе. Каждый верующий человек должен точно знать, ясно знать, что из себя представляет сама вечеря – хлеб и вино. И последнее, испытать себя – это ответственность твоя, верующий человек. Это лично твоя ответственность испытать себя. И решить проблемы вовремя, чтобы предстать перед вечерей и иметь общение с нашим Господом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.
Тихая ночь, спят спокойно сады. Тихая ночь, но не спишь только ты. Иисус дорогой, почему ты один? Почему на коленях ты стоишь, Божий Сын? Для чего ты оставил трон? Был непонят и был презрён. Жалкий люд тебя унижал, ты ж терпел, слом не воздавал. Тихая ночь, уже скоро рассвет. Тихая ночь, Иисуса все нет. Гефсиманском саду слышим голос Христа. Боже мой, о да будет воля только Твоя.
вышел мой Христос, так безропотно все нести, сколько горя ты перенес, о Иисус, чтобы нас спасти. Для чего ты...
Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И мы не только слушаем, но и проверяем себя на предмет участия. Мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Тихая ночь, мне покоя мне нет. Тихая ночь, на душе горький свет. Мне никак не забыть той молитвы Христа за утопших во зле. За тебя и меня Он молился Отцу за нас, чтобы помнили каждый час мы страдания Христа за всех умирал Иисус за грех, нам свободу от смерти дал, цепи адские разорвал, Иисус всех погибших ждет, Он тебя к себе зовет. Приди, Он ждет.
Таков, как есть, во имя крови я прихожу, Господь, к Тебе. Друзья, дорогие братья и сестры, я думаю, что сегодняшнее служение – это атмосфера, которая проникает в глубину нашего сердца, побуждает нас к очень большому и глубокому поклонению нашему Господу. Сегодня, мне кажется, как никогда, через участие хористов, тех, кто пел, тех, кто рассказывал стихи, Бог стучится в наше сознание, в наше сердце с тем, чтобы мы еще раз могли взглянуть на Голгофу, по-особому взглянуть. Мне кажется, что эти видимые знаки сегодня не особенные знаки для каждого из нас. Друзья дорогие, я верю, что спасенный человек, он не может быть равнодушным. Он наполнен вот этой радостью в спасенном сердце, радостью, которая сегодня изливается из нашей жизни, потому что мы спасены нашим Господом. Вы знаете, есть одна особенность сегодняшнего служения. Мы почему-то не говорим «Слава Богу». Мне кажется, что сегодня должен быть поток молитв, которых необходимо было остановить, потому что нету времени. Друзья дорогие, сегодня в этом торжестве спасения, которое Бог принес на эту землю, мне кажется, что наши сердца должны быть переполнены этой благодарностью тому, кто совершил этот подвиг спасения на Голгофском кресте. Мне так хочется, чтобы сегодня было необычным служение, необычным наше участие в этом служении, необычным наше восприятие всего того, что происходит. Мне кажется, что сегодня есть одна проблема последнего времени, это то, что мы ко всему привыкаем, к обстоятельствам извне, к обстоятельствам внутри наших семей, к обстоятельствам жизни церкви. Друзья дорогие, нельзя привыкнуть к Голгофе, нельзя остаться равнодушным в тот момент, когда мы вспоминаем страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благословит сегодня каждое сердце. Через небольшое время мы склонимся для молитвы. Я так хочу, чтобы мы могли сказать самое сердечное спасибо Господу, если мы чувствуем, что мы прощенные, если мы действительно верим в то, что нас Он омыл своей драгоценной кровью. Друзья дорогие, Он грядет. Свидетельства этих видимых знаков не только об участии в воспоминании Его страдания, но мы это делаем до дня, когда Он вновь придет за Своей Церковью. Это еще одно свидетельство участвующих в том, что Он был, есть и грядет. Аминь. Текст Священного Писания, который я хочу прочитать, это Читаю Евангелие от Матфея, 16 глава, несколько стихов, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Богословы склоняются, что это совсем небольшое событие, которое происходит в описании этого текста. Это совсем небольшое время до страданий Господа Иисуса Христа. Я представляю эту картину. Ученики, которые проделали определенный отрезок пути, уставшие, остановились вот где-то в тенечке с тем, чтобы передохнуть. И Иисус задает вопрос. Потрясающий вопрос, как на мой взгляд. Перед ним Голгофа. Там уже где-то во дворе Каиафы приготавливаются все необходимое для того, чтобы распять Иисуса. Там подготовлены люди, которые ожидают команды, чтобы пригвоздить мятежника, как им казалось, ко кресту. Христос в этот момент, казалось бы, переживая те события, или, скажем, готовясь к тем событиям, задает потрясающий вопрос, то, на что ученики, наверное, не рассчитывали. Прежде всего, он задает вопрос, а за кого люди почитают меня? И я представляю эту картину, ученики наперебой, ну так, по крайней мере, говорит Священное Писание, начали говорить о том, за кого почитают его люди. За Иоанна Крестителя, Илью, Иеремию, или за одного из пророков. Этот поток перечисленных имен людей, он не останавливается. Ученики знали, за кого почитают люди Иисуса, того, с кем они находились вместе в какой-то определенный отрезок времени. И тут Христос задает вопрос. Останавливая эти объяснения, Он задает вопрос и обращается к ученикам. «А вы за кого почитаете Меня?» Друзья, дорогие, думаю, что наступила большая пауза. Очень легко рассказать о вере других людей, об их недостатках, об их ошибках. И очень трудно засвидетельствовать свою веру. Христос обращается к ученикам, «Вы за кого почитаете Меня?» Друзья, дорогие, нашелся Петр, горячий Петр, ученик, который всегда был рядом с Иисусом, и говорит, «Ты Сын Божий, Ты Христос, Сын Бога Живого». Друзья, дорогие, он провозглашает ту истину, во что он верил, во что верили ученики. У нас нет времени, чтобы прочитать весь этот текст Священного Писания, но Христос в этом же контексте говорит о блаженстве веры Петра и учеников, в то, что Бог открыл им. И дальше он говорит, «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Христос провозглашает еще одну уникальную вещь о создании церкви. И вы знаете, ответ Петра – это тот фундамент, на котором дальше созидалась вера учеников и созидание церкви. Я хочу, чтобы сегодня, в этом дне, этот вопрос прозвучал для каждого из нас. А вы за кого почитаете Иисуса? Друзья дорогие, за кого мы сегодня почитаем того Иисуса, перед которым преклоняем свое сердце? За кого сегодня мы Его почитаем и кем Он является для нас, когда мы будем соприкасаться с этой святыней, протягивая руки к хлебу, участвуя в вине? Друзья дорогие, за кого мы почитаем сегодня Иисуса? Что Он для нас значит? Ученики созидали свою веру. Этот ученик провозгласил веру о тех, кто был рядом с Ним. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Все равно, за кого почитают люди, все равно, как они относятся к Иисусу Христу, к Богу, ты являешься тем, которому мы сегодня преклоняемся. Друзья дорогие, через небольшое время Пилат задаст этот вопрос: что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Для него это тоже не было маловажным. Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? Друг дорогой, кем для тебя сегодня является Христос? И что ты сделаешь с этим Иисусом, которого мы сегодня вспоминаем, умирающего на Голгофском кресте ради твоего и моего оправдания? Друзья дорогие, а может быть, сегодня тоже будет прочитан текст Священного Писания в участии в вечере, и там да испытывает же себя человек. Друзья дорогие, для учеников это был экзамен, за кого вы почитаете меня? Друг дорогой, брат, сестра, спасенные, омытые кровью Иисуса Христа сегодня, испытывая себя, подразумевает изменение образа нашей жизни, мышления, отношений, вероисповедания и так дальше. Это не мертвый символ испытания. Помните, ученики очень с легкостью говорили, за кого люди почитают Христа, и гораздо труднее обозначить или исповедать свою веру. Я приглашаю сегодня каждое сердце подойти к Голгофскому кресту и очень честно, откровенно сегодня ответить на этот вопрос. Кто для тебя сегодня умирающий Господь? Кем Он является в твоей жизни? Друзья дорогие, не останется без наказания наше испытание формальное. Так говорит Священное Писание, за это человек несет величайшую ответственность, если жизнь не соответствует. Я сегодня приглашаю прежде изменить образ жизни и потом участвовать. Прежде всего, подойти к Голгофе с тем, чтобы попросить прощения, прикоснуться к этой святыне не в осуждении себе. Да благословит нас сегодня Господь, да прославится Он в нашей жизни, в нашем сердце. Он достоин славы, потому что Он умер за нас.
Не дай нам Бог когда-нибудь привыкнуть к великим, но простым дарам причастия. И то, как человек стал неба частью. Не дай нам Бог когда-нибудь постичь. Дай нам, Бог, привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке и милость ко греху считать обычной. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог.
Не дай нам, Бог, привыкнуть к расстоянию.
Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете всякий раз. Вы знаете, некоторые люди говорят: ну зачем каждый месяц участвовать в заповеди хлебопреломления? Ну достаточно один раз в полгода, ну один раз за год. А сам Господь говорит, что этим самым вы смерть Господню возвещаете. И чем чаще человек участвует в святой заповеди хлебопреломления, чем чаще он смерть Господню возвещает. Всякий раз, это значит, всякий раз, когда в Церкви Христовой совершается эта святая заповедь, христианин обязан участвовать в ней и возвещать смерть Господа нашего Иисуса Христа. Возвещать смерть, что Он действительно умер за грехи наши и что Он был погребен.
Не дай нам, Бог, привыкнуть к расстоянию и каждый раз тянуться за прощенье. Без изменения дел, без сожаления. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог, не дай нам, Бог.
Сегодня перед нами тот выбор. Может быть, кто-то здесь есть еще, кто не определился, кто еще не принял жертву Иисуса Христа. Мы читаем в Библии, что возмездие за грех – смерть. Но дальше написано: «А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе». Сегодня тот день, когда можно примириться еще с Господом и получить прощение грехов. Сегодня тот день, когда можно еще обрести спасение через жертву Иисуса Христа, которая превосходнее всех жертв, которые были принесены в Ветхом Завете. Пусть Господь благословит нас, вспоминая Его страдания, исполняя эту заповедь, прославить Его достойно в наших сердцах, через наши уста. Он говорил: «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». Пусть Господь поможет нам в этом, принимая чашу и хлеб, размышлять о том, что сделал Господь для каждого из нас.
Я под сенью креста молча слезы роняю, и как будто бы вновь слышу славы Твой вздох. Отче, прости, что творят и не знают, что весь мир омывает жертвой праведной кровь. Это все за меня, за Тебя, Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли. Иисус на кресте без вины, виноватый, распростер свои руки, наши роты земли, наши роты земли. Сердцу тесно в груди, спасать так непросто, но без муки Твоей нам прощения нет. Свет померкнул вокруг, и осталось вопросом: Отче мой, для чего? Лишь молчание в ответ. Это все за меня, за Тебя, Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли. Иисус на кресте без вины, виноватый, распростер свои руки.
Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Но настала заря, смерть отвергнул распятый, воскресеньем своим двери в небо открыл. На престоле с Отцом, там, где свет не закатный, как ходатай за нас, чудный Эммануил. Это все за меня, за Тебя, Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли. Иисус на кресте без вины, виноватый, распростер свои руки, наши роты земли, наши роты земли. Это все за меня, это все за меня. За Тебя, Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли. Иисус на кресте без вины, виноватый, распростер свои руки, наши роты земли, наши роты.